Глава 16. Весленев въезжает в Петербург. Во всю последнюю путину Жозеф не покидал своего угла и показался Глафире лишь в Эйткунене, у таможенного прилавка. Но затем, переехав русскую границу, он начал ей досаждать на каждой станции, подбегая к окну ее вагона и прося ее серьезно сказать ему, имеет ли она средства спасти его. Глафира несколько раз отвечала ему на это утвердительно, но потом ей надоело повторять ему одно и то же, и Весленев, не получая новых подтверждений на свои докучания, стал варьировать вопросы. Теперь он добивался, скоро ли по прибытии в Петербург надеется Глафира улучить минуту, чтобы заняться его делом. «Скажите мне это, Бога ради, потому что это мне очень важно. Это меня беспокоит», — говорил он. «Успокойте же меня, скажите, когда вы начнете?» «В первую же минуту, как только сниму в Петербурге мою дорожную шляпку», — отвечала Глафира. «Ах, не шутите, пожалуйста, мне не до шуток». «Я не шучу и даю вам слово, что я прежде всего займусь вашим делом. Вы будете первой моею заботой в России. Честное слово, честнейшее, какое только я могу дать. Я вам верю». И он крепко пожимал и встряхивал руку, которую ему нехотя подавала Бодростина, и убегал в свой вагон. Но на следующей остановке опять появлялся возле окна и вопрошал: «Так честное слово?» «Да», — отвечала коротко Бодростина, и при дальнейших остановках не стала открывать своего окна и притворялась спящей. Жозеф не осмеливался ее беспокоить и довольствовался тем, что бродил возле ее вагона, жалостно засматривая и вздыхая, и затем исчезал до новой остановки. Чем ближе они подъезжали к Петербургу, тем злополучный Жозеф становился все смущеннее и жалче. И когда за три последние станции на стекле окна показался двигающийся серебряный пятачок, что выходило из прижатого Весленевым к стеклу кончика своего носа, то Глафира даже сжалилась над ним и, открыв окно, сказала ему самым искренним и задушевным тоном, что она бдит над ним, просит его успокоиться и уверяет его, что ему ровно нечего бояться. «Ваше смущение и тревога могут гораздо более вам вредить, чем все на свете, потому что оно выдаст вас на первом же шагу. Оставьте это и будьте веселы», — посоветовала Бодростина, но Весленев отвечал, что он первого шага отнюдь не боится, ибо первый шаг для него уже достаточно обезопасен, но зато следующие шаги, следующие дни и минуты — вот что его сокрушало. Но в этом он уже не получил утешения. Глафира не слушала его слов. По мере окончательного приближения к Петербургу, где она готовилась дать большое генеральное сражение мужу, Казимире и всем их окружающим, Бодростина и сама была неспокойна и, сосредоточенно углубляясь в свои соображения, кусала свои алые губы и не слушала дребезжания своего партнера. Весленев едва добился от нее на последней остановке ответа на вопрос, не будет ли их кто-нибудь встречать. Глафира успокоила его, что о ее приезде никто не может знать, что для нее самой необходимо, чтобы приезд ее в Петербург был для всех неожиданностью, и что потому их никто не встретит. «Ну, а если это случайно случится, что кто-нибудь будет на станции, например, моя жена?» — продолжал он в тревоге. «Ну, случайность чем же можно предотвратить? Впрочем, ведь теперь уже вечер, и вы перекрашены». «Да, но по вас могут догадаться. Ведь вы в своем виде въезжаете».
«Ну уж я, разумеется, перекрашиваться не буду. Но вы, как остановится поезд, берите свой сак, садитесь в первую карету и подъезжайте к подъезду. Я сяду, и вас никто не увидит». Это была их последняя умолвка на дороге,
и через несколько минут езды пред ними завиднелись вдали блудящие звездочки петербургских огней. И, наконец, вот он и сам, полночных стран краса и дива. Суматоха, обыкновенно происходящая при выходе из вагона, поглотила внимание Глафиры настолько, что она, не ожидая помощи Весленева, почти и позабыла о нем. Но он сам напоминал ей о себе и удивил ее еще более, чем в Берлине. В то время как носильщики несли за нею к выходу ее багаж, к ней подскочил высокий человек с огромною, длинною и окладистою черной бородой и усами и прошептал: «Скорей, скорей, все готово. Карета у подъезда, и вот ее номер. А я бегу, потому что, видите, сколько женщин!» И с этим незнакомец сунул ей жестянку нанятой им кареты, а сам юркнул в толпу и исчез. Излишне было бы говорить, что этот чернобородый усач был опять никто иной, как тот же Весленев. Но когда же успела вырасти у него борода? Где он нашел место поддеть ее? Неужто там же в вагоне или где-нибудь за углом, отыскивая карету? Глафира, однако, не имела времени останавливаться над разрешением этого курьезного вопроса и, сев в карету, была поражена новым странным явлением. Бородач очутился у ее двериц, захлопнул их и, взвившись змеем, уже красовался на козлах рядом с кучером и притом в вязаном полосатом британском колпачке на голове. «Фу, боже мой, что делает этот дурак? Является в город таким полосатым шутом!» — воскликнула с негодованием Глафира и, опустив переднее стекло экипажа, дернула Жозефа за руку и спросила его по-французски, на что это он делает. «Ах, оставьте, Бога ради, оставьте меня!» — ответил ей, робко озираясь по сторонам Весленев. «Зачем же вы, как шут, сидите на козлах? Велите остановиться и идите, спрячьтесь в карету!» «Нет, ни за что на свете! Мне здесь лучше. Пусть меня считают лакеем, так безопасней!» «Но где вы все это взяли?» «В Берлине купил, в табачной лавке». «Как глупо!» «Ничего-с! Ничего не глупо. Меня никто не видал, как я покупал, как вез и как надел в темном угле за дровами, когда бегал нанимать карету. Ну, оставайтесь где хотите», — решила Глафира, опуская стекло. Карета ехала, ехала и, наконец, заворачивая из улицы в улицу, остановилась у подъезда большого дома на Литейной. Здесь жили Бодростин, Горданов и Робшин.